Здравствуйте. Урок на тему «Десятка. Одна совершенная авая». Мы читаем избранные отрывки. Смотреть трансляцию, скачать материалы и задавать вопросы можно на сайте kap.tv. Продолжаем с девятой цитаты. «Десятка. Одна совершенная авая».
אז נמשיך באמת לפי הרשימה את העשירייה היא הוויה אחת שלמה.
Десятка одна единая авая. Я только хочу попросить у всего нашего кли мирового вместе с нами думать о нашем товарище, нашем дорогом товарище из Санкт-Петербурга, Тимуре Абдул-Кадырове. У него есть проблемы со здоровьем. Я уверен, что если мы будем думать о нем, это ему поможет. Поможем, попросим у Творца. Пожалуйста.
Подборка «Десятка. Одна совершенная». Авая, девятая цитата из статьи «Разрушение святости». Человек не должен просить у Творца, чтобы он приблизил его к себе. Ибо это наглость со стороны человека. Ведь чем он важнее других? Тогда как он молится за все общество, представляющее собой Малхут, называемую Кнессет Исраэль, общность всех душ, о том, что Шхина в Абрахе, и он молится о том, чтобы она восстала, то есть чтобы Творец осветил ей ее тьму. Весь Израиль автоматически поднимается по своему уровню, а также и просящий поднимается, ибо он тоже внутри общества.
На самом деле, если сделать правильный, настоящий расчет, то сразу станет ясно, что человеку запрещено просить о себе, ибо этим он отдаляется от общего кли, в котором находится Творец, общее кли — это Шхина. И просить о себе он как бы отрезает себя от Шхины. Он должен просить обо всех, и насколько он приложит усилия связаться, погрузиться в это общее, в Шхину. Там он почувствует, что на самом деле это Шхина, и в ней находится Творец, и может прийти его раскрытие. Он сможет прийти к разным уровням слияния, в зависимости от того, насколько он все больше и больше соотнесет себя с обществом. Поэтому просить за себя — это все равно, что отрезать себя от отдающего жизнь. Мы этого еще не ощущаем, и мы запутаны. Но тот, кто начинает видеть систему, она очень проста. В моем народе нахожусь я, и только об этом надо просить, относиться к той самой шхине, к той самой системе, в которой включены все. Только от нас, от нашего восприятия, это скрыто. Это и есть скрытие. Поэтому человек не должен просить у Творца, чтобы приблизил его к себе. Приблизил его. Ибо это наглость со стороны человека. Я, конечно же, не буду говорить ничего против Рабаша, наглость. Я бы сказал, что глупость со стороны человека. Он не знает, что он делает. Он настолько удаляет себя от добра. Ибо чем он важнее других? Тогда как, если он молится за все общество, представляющее собой Малхут, называемую Кнессет Исраэль, общность всех душ, Шхина в Апрахе, в которой находится эта общность, с его точки зрения в Апрахе, а на самом деле она не в Прахе, там присутствует Творец, свет бесконечности, и ничто, нет никакого неисправности, кроме человека. И должен молиться о том, чтобы она восстала с его точки зрения, то есть чтобы Творец осветил ей тьму. тьму, ее тьму. Тогда весь Израиль автоматически поднимется к своему уровню. И все это по отношению к человеку. И тогда человек просит, чтобы и он был включен внутри общества. Как мы должны правильно видеть реальность? Таков вопрос. Я, Шхина, Творец, что происходит? Должен ли я продвигать всех к конечному исправлению? Или должен исправлять все, только с моей точки зрения? А кроме меня все исправлено, нет никакой проблемы в мире, а проблема во мне? Как мы должны воспринимать реальность, пожалуйста.
Как я должен выстраивать реальность? Я должен выстроить реальность, как отменяющий себя и получивший самый большой подарок, который мог дать Творец, десятка. И между нами тоже не забывать, кто все устроил и какова наша роль. Мне этот отрывок напомнил статью из третьего тома Рабаша. То, что Рабаш предварил свое время, выдавая как твиты свои статьи. Это должно напоминать нам все время выходить из себя на протяжении целого дня, реализовывать все, с чем мы знакомы, включаться друг в друга ради всего Израиля.
Имеются разные, можно видеть с разных сторон. С одной стороны, я должен толкать всех к исправлению и видеть себя, как что от меня все зависит. А с другой стороны, видеть, что мироздание находится уже в совершенной форме. Короче, это такая динамическая игра, в конце которой все объединяется в одно. Именно между этими состояниями выясняется все, что можно выяснить.
Пример клетки, которая является частью общего тела, очень ясно и понятно. Если я вкладываюсь во весь гуф, во все тело, тогда поднимаюсь вместе с ним. И скрытие от меня скрыло эту тему, и поэтому очень важно промывать себя уроком ежедневно, включаться днем в десятку и так далее.
Это тоже была эта мысль, что каждый часть большого кли, можно сказать, что каждая как клетка по отношению к телу обязана всему телу. Как десятка мы часть, каждый по отношению к своей десятке строит органы, и каждая десятка по отношению ко всему телу. Короче, каждый обязан выполнять свою должность по отношению к обществу.
Мы должны распространять, говорить о величии Творца, перестать пробовать его изменить, требовать от него для себя, а слиться с его свойством.
Когда мы выходим на распространение, рекламу величия Творца, я не убеждаю других, я убеждаю сам себя. Это мои части, реальность, которую я вижу, как бы неисправленное человечество. Она отражает всю неисправность, которая имеется во мне. Человек не может видеть в себе, что у него в порядке, а что нет. И для этого ему должен дан весь мир вне его, чтобы он видел неисправности, которые в нем.
Нужно работать в двух плоскостях параллельно. В этом мире выходить наружу, насколько можно, действовать руками и ногами. А в духовном мире,
если мы изучаем из восприятия реальности, что кроме человека все исправлено, и то, что я вижу, что все неисправлено, я вижу через свою неисправность, через свой эгоизм. Если бы я отменил свой эгоизм, то согласно мере исправленности видел бы исправленный мир, догмар тикуна, и ничто в мире не надо было бы исправлять. Если я исправлен, как я веду себя таким образом в группе? если каждый судит в меру своей неисправленности, как я должен вести в группе в соответствии с этим? Пожалуйста.
Все прегрешения покроет любовь. То, что не дает мне возможность увидеть десятку, ее совершенство, в котором есть связи отдачи друг друга, это мои прегрешения, и как мне их покрыть? Я их покрываю тем, что стараюсь показать, молиться за изменение своего отношения к десятке, отношения эгоистического и перехода от получения к отдаче.
Конечное действие в начальном замысле. Мы должны остановиться на секунду, подключиться к общей картине, к общей мысли, знать, кого мы исправляем. Неисправленную часть меня. И действовать шаг за шагом, постепенно, согласно тому, как обучают нас наши учителя.
Да, и тогда, если я в таком восприятии вижу, если это все во мне образуется, то легко действовать. Сказано, все прегрешения покроют любовь, то есть я уже перестаю требовать кого-то вне себя, или обвинять кого-то, или судить кого-то как-то, а всегда смотрю, насколько я могу вложиться в группу, насколько я могу подтолкнуть группу вперед.
Есть множество статей Рабаша об этом, о том, что постоянно надо видеть, насколько товарищи велики, насколько я мал. Если я обнаружу какую-то неисправность, то она во мне.
Да, и видеть, что все товарищи в конечном исправлении, и что они функционируют правильно, делают все верно, и только мне надо изменить себя, чтобы правильно включиться в них. Десятая цитата. Ноам Элимелех, сборник Розы. Человек всегда должен молиться за товарища. Ведь ради себя он не может особо ничего сделать, так как не может узник вызволить себя из тюрьмы. Но для товарища он быстро получает ответ. И каждый должен молиться за товарища. Получается, что каждый работает для другого, пока все они не получат ответ.
Если я молюсь за товарищей, они не молятся за меня, что происходит? Вопрос, пожалуйста. Каждый должен молиться за товарища. Один на другом, один на другом. А если я молюсь, они не молятся за меня. Что происходит? Пожалуйста. Кто поможет мне? Мы должны раскрыть законы, которые присутствуют в десятке, в Авая. Так давайте увидим, исследуем, мы должны их исследовать. Если все молятся, каждый за каждого, кроме одного, что с ним? Пожалуйста.
Если человек чувствует, что о нем не молятся, он должен добавить в требовании к Творцу. По-видимому, он видит что-то не так.
Да, с одной стороны, система, для того, чтобы она была совершенна, надо, чтобы все молились друг о друге, достаточно одного, который не делал бы этого, и все это строение рухнет. С другой стороны, не к чему предъявлять претензии. Каждый должен предъявлять претензии к себе и просить силу Творца, чтобы поддержать товарищей постоянно в молитве и не дал бы никому из них упасть.
Я думаю, что в таком случае нечего выдвигать претензии одному человеку, а всей десятке, потому что молитва должна быть о обществе, исходя из цельного кли. Если нет полноценного кли, то и десятки не существует. И тогда неважно, кого-то не достает или что-то еще. То есть всегда нужно видеть, что у нас есть 10 сферот, и что у нас есть одно кли, и молиться о нем.
Шамати первое написано, если человек видит, что есть вещи в мире, которые отменяют власть высшего, означает, что такого желания высшего. Если нет никого, кроме него, это моя работа, то мне должно быть все равно, должен просто заниматься работой, пока я могу работать и молиться, пока я могу просить об исправлении, действовать во имя исправления, этого достаточно. Все остальное нет никого, кроме него.
Да, и кто дал мне эту мысль о том, что есть кто-то, кто не молится? Мы все знаем, кто это.
Почему то, что я молюсь за всех, а они даже не молятся за меня, это уже спасение со стороны Творца? То, что я могу молиться за всех и ничего не прошу обратно, чтобы что-то произошло. Это уже ответ Творца. Если я могу просить за, других. Поговорите об этом.
Да, если я прошу за других, тогда я, по сути, нахожусь в подобии свойств. Есть этот отрывок, говорящий о том, что канал, получая для всех, находится в направлении отдачи, все время просит за других. Тогда все проходит и через него тоже. Тогда и Творец и на него тоже воздействует.
Да, есть возможность уподобиться Творцу. Для этого мы пришли сюда. Огромная честь, что вообще существует такая возможность.
Да, я прошу только работать для того, чтобы насладить Творца. Через то, что стараюсь объединить товарищей. А если мне кажется, что они не молятся за меня, то это работа для меня. Поскольку мне лишь кажется, что они за меня не просят. То есть это место приложения еще больше усилий и молитв за них.
Дело в том, чтобы мы достигли отдачи. Отдачи достигают, когда просят о других, а не о себе.
Мы все время говорим о том, что усилия — это вознаграждение. И то, что не товарищи должны меня любить, а я их должен. И вот как раз здесь для человека проявляется место проверить себя. На самом деле я хочу ради других, без всякого возврата к себе.
Он в состоянии молиться из этой точки. Конечно же, его интерес на пользу Творца, чтобы доставить наслаждение Творцу, чтобы не вернулось какое-то наслаждение его своему эгоизму, какой-то знак. А мне совершенно не интересно, что происходит вовне меня. Я знаю, что есть Творец, добро делать добро, и готов быть каналом, не получать ничего, а только доставлять ему наслаждение.
Да, и человек наверняка потерпит поражение в этом, и тогда будет вновь просить удержать мысль, что было начало работы, и спасение находится в мгновении ока. 23-й отрывок из статьи Рабаша «Молитва многих». Совет заключается в том, чтобы просить за все общество. То есть, чтобы все, что он чувствовал, что ему недостает, он попросил наполнения. И тогда не может человек сказать, что выходит из общества, считая, что ему положено больше, чем есть у всех. сказано в своем народе «я нахожусь». То есть я прошу за все общество, потому что я хочу прийти к состоянию, когда буду беспокоиться не ради себя, а о том, чтобы доставить наслаждение Творцу. И тогда мне не важно, доставляет ли радость Творцу, доставляю ли я, или то же самое он может получить от других. Это значит, что человек просит у Творца дать ему такое понимание, которое называется нахождение полностью ради Творца, что означает, чтобы был он уверен в себе и не обманывал бы себя в том, что хочет отдавать Творцу. Ведь, может быть, на самом деле он думает о собственной выгоде, о том, чтобы почувствовать благо и наслаждение, поэтому он просит за все общество. Еще раз начал. Совет заключается в том, чтобы просить за все общество в целом. А именно, чтобы все, что чувствует как недостающее ему, не мог бы он сказать, что он отделяет себя от общества, считая, что ему положено больше, чем есть у всех. Как сказано, в своем народе я нахожусь. То есть я прошу за все общество целиком, потому что я хочу прийти к состоянию, когда я перестану заботиться о себе, а заботиться лишь о том, чтобы доставить наслаждение Творцу. А тогда мне не важно, эту радость Творцу, эта радость идет от меня, или то же самое он может получить от других. Это значит, что человек просит у Творца дать ему такое понимание, которое называется полностью быть ради Творца, что он уверен в себе и что он не обманывает себя в том, что хочет отдавать Творцу. Ведь, может быть, на самом деле он думает о собственной выгоде, о том, чтобы почувствовать благо и наслаждение. И поэтому он просит за все общество.
Как я реализую в десятке условия первого сокращения?
Бывакаша.
Пожалуйста.
Условие первого сокращения — это не действовать и ничего не делать автоматически, как мне кажется, а для начала молиться и просить, почувствовать необходимость, потребности группы, почувствовать и через это действовать.
Я, собственно, постепенно начинаю это с Лёлишма, в Калишма, конечно, не нажимаем на кнопку, все происходит. Мы должны начать выполнять действия, чтобы мое внимание было на десятку, а не на себя.
После бесконечных попыток подписать союз заново, чтобы Творец нам помог, свет светит нам достаточные меры, чтобы нам удалось все время думать друг о друге, чтобы мы видели и находились только в молитве о десятке и наслаждали Творца. Это и будет первое сокращение.
Мы хотим только видеть мироздание как единого Творца и единую душу, Адам решен. И все, что я делаю в этом, только отдаю себя этому кли, кли, который наполняет Творец, и тогда мы сможем увидеть его величие, величие Творца, и тогда свет будет действовать в этом состоянии. Короче, без... Можно ли сказать, что если я прекращу думать о себе абсолютно, то это будет первое сокращение? Это вопрос к семинару.
Мы говорим, что несмотря на то, что очень хочет,
отменяя себя. То есть нужно раскрыть, что есть у него мощное желание, и то, что вся его суть только для себя. И тогда он может выразить это наружу по отношению к товарищам.
Прежде всего, прекратить воровать, быть в стыде по отношению к десятке и не желать взять от нее, что бы то ни было. Это первый этап.
Это состояние, в котором я больше не могу, не готов больше получать для себя.
И
впитывать намерение ради получения. И делаю выяснение с любым действием, прежде чем нахожусь в какой-то интеракции с десяткой. Хочу ли получить какое-то вознаграждение для себя, или прихожу только для того, чтобы отдавать товарищам.
Если я прекращаю думать о себе, то да, но как я могу перестать думать о себе? Как мое желание получать может прекратить желать ради себя? Нужна помощь небес. Не знаю.
Перестать думать о себе, по-видимому, означает, что это некая иллюзия, что-то типа быть ангелом. И что я могу сделать, это повысить наслаждение товарищам, как минимум. Это то, что можно сделать. Работать двумя силами.
Поэтому мы получили десятку. Чем больше мы прилагаем усилия к этому, тем больше мы раскрываем, насколько мы не в этом. Творец раскрывает нам зло и постоянно дает возможность очистить еще уровень, счистить еще себя, один покров. И тут есть место для молитвы.
Да, еще раз. Свет, возвращающий к источнику, должен подготовить человека, пока не восполнится полностью его мера, и тогда он сможет.
Только не думайте о себе, этого недостаточно. Если психическое состояние, когда люди не думают о себе, думают, что это первое сокращение. Надо помнить, что Творец велик, и быть страдание того, что ты этого не чувствуешь.
Да, и должен быть Творец в этой картине. И недостаток связи, и противоположность ему.
Мы в последнее время много говорили о том, что человек находится в тюрьме. Если не товарищи, которые бросают ему какую-то веревку, он не сможет прекратить думать о себе.
Здесь необходимо поручительство со стороны десятки, иначе человек может выпасть за секунды в желание получать, и если мы приняли решение между собой, заключили союз, что каждый действует только ради общего тела, а не ради себя.
Вопрос, можно ли просить о том, чтобы прекратить думать о себе? Просьба ли это о себе? Сама просьба о себе? Я не знаю.
Нагид шиасину.
Допустим, сделали. Я не думаю о себе. Вообще. А только от себя и наружу. То как я строю рожь парсуф? Как из этого я начинаю выстраивать рожь парсуф?
Как
мы выстраиваем рожь парцуфа, как мы находим связь, чтобы все время жила в нас, насладить Творца и передавать это дальше.
Не знаю.
Если удалось нам добиться успеха, как целая десятка удерживать себя в мыслях о ближнем, то это уже некоторая доля Творца между нами. Это недостаточно, его наслаждают, надо продолжать и видеть, насколько мы затем можем немножко получить свет между собой для того, чтобы передать его дальше, не теряя этой меры сопротивления.
Получаем подпитку свыше, советы каббалистов, величие Творца, который дает нам силы не думать о себе, что прежде всего Творец должен быть велик, и реализуем это в том, что мы пытаемся отдать обратно этому самому Творцу через десятку.
Работаем выше тамим, вкусов, хорошо мне или плохо по отношению к тому, чтобы насладить Творца.
Рожь парцуфа делает расчет, сколько он может получить силу для того, чтобы вложить их десятку, чтобы дать их группе. И только из этого он, только в таком случае он раскрывает себя.
И если не удастся ему не думать о себе, то человек начнет ощущать пустоту и желание получать, быть напуганным. И это время, когда человек может выстроить рожь парцуфа, наполняя себя полностью светом хасадим. И видя, как сейчас и далее, не искать больше наполнений, а наполняться свойством отдачи.
Наполнение — это цель творения. Он должен быть наполнение ради других. Если же есть какое-то общее ощущение, общее намерение не думать о себе, то отсюда каждая просьба, которая обращается к Творцу за управление, намерение, она ради товарища, а не ради себя. Тогда я начинаю работать с обратным светом и начинаю выполнять цель творения. Это есть рожь парцуфа.
Да, и это связь с ним. И это может инструктировать нас, как нам продолжать дальше. Именно так, как вся система выстроена снизу вверх, так и эта связь может быть о том, чтобы держаться за него, не уступая, чтобы не забывать о Творце.
Да, собственно, есть все больше и больше тонких расчетов о намерениях, о желаниях, где могу отдавать Творцу. Любое место, где могу доставить ему наслаждение, я больше вижу их больше над желаниями, над своими желаниями.
И там тоже продолжать именно так, как мы учим. Свет должен будет очиститься и начинать каждую ступень заново, чтобы получить еще и еще свойств связи с Творцом.
Если думаем о рожь парцуфе, нет никакого места для расчетов ради себя. Он делает расчет только, насколько можно отдавать и насколько можно воспользоваться тем, что он получил, для того, чтобы максимально отдать.
Мы начинаем работать через вскрытие. 11-я цитата из первого тома Рабаша, статьи «Человек да поможет ближнему своему». Есть одно средство, которое объединяет всех. Касается оно состояния духа. Как сказано, тревога в сердце человека, пусть поведает о ней другим. Ибо для того, чтобы быть в приподнятом состоянии духа, не помогут человеку ни богатство, ни мудрость, тому подобное. Но именно человек может помочь другому, когда видит, что тот пребывает в унынии. И как сказано, не может человек сам освободить себя из тюрьмы. Но именно товарищ способен создать у него приподнятое состояние духа. Иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состояние духа жизни. И он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и счастье, и начинает путь, будто цель сейчас близка к нему. Отсюда следует, что каждый должен обратить внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое состояние духа. Ибо в том, что касается состояния духа, каждый может найти в товарище место недостатка, который он способен наполнить.
Как я могу видеть в другом хиссарон настроения? Как я могу видеть в товарища хиссарон к настроению, которое я могу наполнить?
Всегда можно добавлять в величие Творца необходимость к объединению и совершенству десятки, важность уроков, важность рава. И нечего искать, где товарищ находится сейчас, и все время усиливать то воодушевление и радость, которые находятся в пути, и благодарение Творцу за то, что мы находимся с Ним в совершенстве.
Да, дать величие, увеличить хиссарон ко всему этому. Все не связано с состоянием, в котором я нахожусь. Он находится, это моя работа, это моя обязанность по отношению к нему.
Если взглянуть по-настоящему, то человек может увидеть в другом недостаток в состоянии духа. Ни у кого нет этого, у одного как такового. Он может получить это от других. Так на это надо смотреть.
Да, если человек включается в группу, то он чувствует, насколько он не существует, а все, что есть у него, только возможность нагнетать кислород в этот, от Творца в систему, чтобы она жила и дышала.
Да, и чем больше мое внимание сосредоточено на них, и чем больше я в них включаюсь, то больше возможность почувствовать эту потребность поднять состояние духа у товарища, поддержать его, усилить его.
Потому что написано, кажет, человека всегда можно что-то добавить. Нет человека, у которого есть достаточно состояние духа. Постоянно должен быть мой подход к жизни, всегда искать, как я в десятке, для каждого по отдельности и для всех вместе, постоянно добавляю состояние духа.
Если он мой товарищ, и у него есть точка в сердце, всегда можно увидеть хиссарон к состоянию духа, величию Творца, потому что Творец своей бесконечностью бесконечно выше, и наполнение, которое он может быть, оно тоже бесконечно. И здесь можно всегда добавлять, это есть условие. Чем больше мы добавляем, чем больше мы это ценим, тем больше это придет.
Состояние духа, жизнь, система заставляет нас, чтобы мы передавали это друг другу. Это такова система, строение системы, чтобы мы создали связь между нами. Человек самостоятельно не в состоянии этого делать. Как я вижу в десятке, свою духовную картину, духовную картину себя. Как я вижу в десятке духовную картину себя. Смотрю на них как в зеркало и вижу, что это моя духовная форма. Попытайтесь представить, как-то описать это себе. Вперед.
Ну, можно увидеть это в разных направлениях, одно из них. Если я вижу товарищей, которые ослабевают в десятке, или у них нет настроения, или нет сил, то это бессилие должно показать мне, что оно указывает на мое состояние, что мое желание ослабло, о том, что я утерял заботу и ответственность о них. И это то, что нужно исправить. И здесь необходимо добавить. Другое дополнительное направление. Возможно, я вижу их совершенными, объединенными, любящими. И это нечто, что я должен взять как пример и стремиться к нему.
Ясно. Чем больше ты занят десяткой, тем больше ты занят, даже мир ты занят Творцом и Духовным. Вопрос только, что происходит в течение дня. Как то, что настолько очевидно здесь, продолжает быть очевидным в продолжении, когда мы физически уже не объединены. Как связь, существующая между нами здесь, которая не является физической связью, продолжается и укрепляет нас в течение всего дня. В этом все дело.
Ну, логически, через какое-то время изучения все укладывается. Нужно задействовать свет, который заложен в источниках, в общении с товарищами, для того, чтобы это все ожило. И все, что вокруг тебя, это твоя душа, тем более твои товарищи в десятке, твой самый ближайший для тебя круг.
Картина десятки выглядит именно там, где я вижу себя и преодолеваю это. 1-0, 1-0. Постоянно не видеть себя несуществующим в реальности. Именно отсюда отменить самого себя, выйти из него постоянно, насколько как можно более часто, в течение дня, в течение уроков, в течение каждого вздоха. И даже если забываем, кто нам все это организовал, на завтра продолжаем дальше, в этом вся наша работа.
Да, по сути, то, что мы изучаем через восприятие реальности. То, что вне человека. Что значит вне человека? Он видит свою душу. И как раз через работу в десятке он чувствует разные ощущения и по отношению к ним, и по отношению их к себе. У него появляется индикатор определить, где он находится, и по отношению к Творцу, и по отношению к каждому из товарищей.
И в течение дня и отключение тоже от Творца. Они необходимы нам, чтобы мы желали вернуться на урок и молиться. Мы не просто так находимся в материальном мире, нам организовали различные способы выделить время для Торы, открыть файл на компьютере на работе, и вспомнить о том, что надо подключаться к разговорам, читать отрывки вместе с товарищами, в поездках слушать урок. Есть множество способов вернуть нас к работе.
Ну, не знаю точно, что такое 10 сферот, но знаю, что есть разные свойства, противоположные друг другу, И это раскрывается в десятке. И то, что мы все находимся под одним зонтом, единой целью, к которой все идем, то иногда мы как Малхут по отношению к товарищам. Иногда я получаю, тогда я получаю от них. Иногда как кетеры, тогда получаю какое-то свечение и могу передать его товарищам. Но это возможно только в десятке, видеть эту картину в одиночку. Это все оторвано, и ничто не может собрать воедино в направлении цели.
Как учили вчера, десятка — это линза. Линза. Отрывок номер 16 из Маор Вашемиш, Парашат Итро. Необходимо, чтобы представлял себе, что товарищ работает ради Творца больше и больше него, и тогда зависть авторов увеличит мудрость и будет укрепляться благодаря этому в работе Творца все больше и больше. И так каждый будет завидовать хупе товарища, что означает воодушевление. Благодаря тому, что увидит, что хупа товарища больше его, и загорится в нем огонь, и больше воспылает его душа к работе Творца, и достигнет больших постижений Творца. Необходимо, чтобы представлял себе, что товарищ работает ради Творца все больше и больше него, и тогда зависть авторов увеличит мудрость и будет укрепляться благодаря этому в работе Творца все больше и больше. Итак, каждый будет завидовать хупе товарища, что означает воодушевление. Благодаря тому, что увидит, что хупа товарища больше его, загорится в нем огонь, и больше воспылает его душа к работе Творца и достигнет больших постижений Творца.
Какая разница? Вижу ли я товарищей в десятке, некоторых или всех вместе больше, чем я, или я уже и вижу их не то, не сё. И необходимо приложить силы для того, чтобы представить себе, что они большие. Какая разница, если бы я их видел естественным образом, что они великие? Каждый в чём-то. Но есть чему завидовать. Можно в каждом найти что-то. Или я должен представлять себе всякие картинки для того, чтобы им завидовать. Так какая разница между естественной завистью и искусственной завистью? Что с вами сегодня?
Какая-то такая
дрема на всех напала.
В чем разница между естественной завистью перед товарищами видеть, что каждый из них велик, и между тем, что сам рисует картины, ищет, что увеличить товарищей. Это напоминает мне пробуждение свыше и пробуждение снизу. Если ты получаешь естественную заботу, зависть товарищам, значит, что Творец пробудил тебя, и тебе нечего делать со своей стороны. А пробуждение с твоей стороны, когда ты пытаешься притянуть те силы, ты пытаешься увеличить их, ты рисуешь какие-то картины, чтобы видеть их как великими. Несмотря на то, что они и так в этом состоянии, но ты создаешь эту реальность.
И это хорошо, и то хорошо. Главное, неравнодушие. До тех пор, пока я нахожусь в каком-то отношении по отношению к товарищам, видя их как большими, неважно, будь то с помощью какой-то самостоятельной манипуляции или это естественным образом происходит, не принципиально. Главное, у меня есть к ним отношения, и чувствую, что Творец приближается к нам.
Естественно, зависимо от эгоизма. Даже если рисуют мне картины целенаправленности, то все равно эгоизм. Я должен взять тех, не те, которые я естественно завидую, а те, которые кажутся мне меньше, чем я, или безразличны мне, в них я должен искать зависть. Я это делаю как будто, как ребенок, который как будто рулит. тогда я начинаю приближаться к правильному направлению.
Это как разница между человеком и ангелом. Есть у него свобода выбора или нет свободы выбора? Если он все делает через преодоление, тогда выстраивает через следующий уровень или даже два уровня, когда с одной стороны чувствует свое эго, с другой стороны все правильные духовные собственные связи.
Может быть, разница не в этом, а на частоте, которая изменяется. Чем больше я работаю и включаюсь в товарищей,
каким именно свойством я должен завидовать в товарищах? Что должно быть в товарищах такого, чтобы я позавидовал им? Для достижения цели.
Прошу. Чем больше я вижу в них, как они возвеличивают для меня Творца, я вижу, что они дают мне это. Постоянно думают о других, заботятся о других, действуют во имя товарищей, напоминают мне о свойстве отдачи и любви, приближают меня к Творцу.
Каждый из товарищей получил какую-то свою порцию, с которой ему надо справляться. Если я вижу товарища, который получил карты, которые выпали, и пользуются своими человеческими силами для того, чтобы быть преданным группе, показывать пример, помогать другим, то это дает мне примеры силы.
Я думаю, это очень просто, то, что Творец дал товарищу желание, точку в сердце, и держит его в пути, этому же можно завидовать до величайших уровней.
У каждого есть уникальное свойство его отношения к Творцу. И это необходимо сохранить, лелеять, потому что второго такого больше нет.
Товарищи, можно просто впечатляться о том, как они постоянно находятся в радости, в благодарности за то, что они пребывают в пути, можно завидовать тем, кто заботится обо всем мире, занимается распространением, может, те, которые преодолевают различные состояния, которые проходят через материальный мир и в группе. Можно постоянно найти какую-то точку у товарища, который стремится к Творце, и она приводит его в действие.
Я думаю, что главным образом возможность товарища преодолевать, подниматься над собой. Все остальное — это еще один рецепт, что мое эго хочет быть еще в чем-то больше удачливо, чем сегодня. Если указать на точку истины, то это возможность оправдывать все, что угодно, оправдывать товарищей, подниматься над собственными состояниями. Это свойство, которое хочу приобрести от товарищей.
Факт того, что он твой товарищ, я не хотел бы иметь себя своим товарищем. То, что он все еще твой товарищ и поддерживает тебя, это место для огромной зависти.
Если все-таки за каждым товарищем стоит Творец, то как к нему относиться, к товарищу? Так вот, ну давайте взглянем. Что от меня требуется? Как я должен относиться к товарищу, если за ним стоит Творец? Или товарищ ноль, и тогда я отношусь к Творцу? Или Творец как-то через него играет со мной, так что
все-таки есть какая-то связь с моей стороны с Творцом, и с моей стороны к товарищам, и к тому, к ним обоим. Что означает, что за каждым товарищем стоит Творец?
Вообще же Творец стоит за ним, а не то, что Творец, товарищ является Творцом, а Творец находится за ним. Я должен проделать правильную работу с товарищем, конкретно тогда я смогу увидеть, соединить этот пазл в Творца. Каждый товарищ немножко отличается, потому что другая часть души.
Это означает, что так же, как с чего начался урок, человек маленький мир, шхина в прахе. Это значит, что я вижу шхину в прахе. А по сути, все находится в конечном исправлении, все радостно и совершенно. И лишь я должен исправить свою неисправленную часть.
За каждым Творец стоит за каждым из товарищей, дает нам возможность постоянно играть с нами, того, чтобы научить нас, развить нас. И товарищ исключительно важен, мы должны относиться к нему с любовью, как Творец. Если Творец любит его и относится к нему с любовью, то кто я, чтобы не относиться к нему с любовью?
Не знаю, много мыслей. Мне кажется, что, по сути, это то, что самое важное для меня в жизни. Самое дорогое, то, во что я хочу вложиться.
Ищу как насладить Творца через товарища.
Если Творец за товарищем, то вся эта картина должна измениться, потому что в моем подходе я вижу все противоположным. И тогда, может быть, какое-то средство связи с Творцом. Он пытается говорить со мной через товарища.
Открывает возможность относиться к товарищу с нежностью, с трепетом.
Относиться к товарищу аккуратно.
У Виктора есть песня «Глаз Творца с тобой» — это товарищи, только Творец общается с тобой, нет у него другого способа.
Шила.
Вопрос.
Лильмот птиха.
Изучим. Будем учить птиху или будем изучать введение в книгу Зор? Кто за введение? Поднимаем одну руку, не две. Кто за птиху? Как бы за птиху больше.
Переходим к